Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать слова преподобного Марка Подвижника. И напомню, в прошлый раз, читая 27-й абзац его наставлений, мы говорили о том, что душевное уничижение и телесная скорбь избавляют человека от нашествия злых помыслов. Мы говорили, что смысл всего действа христианского в том, чтобы смириться. Этот строй, как бы интенция всего человеческого естества к смирению, она проходит красной нитью через все аскетическое наследие святых отцов, через евангельское свидетельство, через даже богослужебный строй, ибо мы всегда говорим и паки говорим, миром Господу помолимся. Миром это не значит, что только, не значит только, что мы с мирным настроем помолимся, а тот мир, который дан нам, Дух Святый, который дан нам, вот этим Духом Святым, этим миром, которого мир вместить не может, мы молимся Богу. И в этом Духе Святом, который по естеству есть Дух смирения, Дух кротости, вот этим Духом мы начинаем жить, и Он ведет, не просто учит, а ведет нас к смирению. А мы со своей стороны для того, чтобы в этом смирении устоять, чтобы свое синергийное участие в этом смирении осуществить, вложить, мы для этого должны вот исполнять то, о чем говорит преподобный Марк Подвижник, именно душевное уничижение. То есть, если мы будем сознавать, что мы такое есть, сознавать свое естественное место в этом мире, свое отношение, положение по отношению к Богу, и терпеть всякую находящую за это телесную скорбь, то, несомненно, это смирение будет приносить нас плоды, и мы сопротивляться тому вектору, той направленности, которая влечет на Дух Святой, не будем. И когда мы вот это принимаем ту или иную форму душевного уничижения, или, как говорят некоторые отцы, самоукорения, мы ведь не только играем в некоторую игру, хотя многие думают, что это некая своеобразная игра. На самом деле человек учится правде о самом себе. Я действительно злой раб. Не потому, что так принято говорить, потому что это факт. Я действительно неключимый раб. Я действительно не люблю Господа моего, не благодарен по отношению к Нему, потому что если было так, я исполнял бы все заповеди Его. Если бы я был благодарен, я бы молился непрестанно, никогда бы и помысла, ропота у меня не было. Я действительно достоин всего того, что происходит со мной, достоин гораздо больше. Это факт, это не просто некая, скажем, опять-таки, игра в слова, а это просто так действительно есть. Я достоин гораздо большего, но Бог милостив, не наказывает меня разумления, те скудости, те трудности, те сложности, скорби, которые обременяют человека, они всегда лишь крошечках, лишь малая часть того, что он заслужит, ибо каждый из нас по определению заслуживает вечных мук, вечного пребывания во тьме, где будет плач и скрежет зубом. Это то, что мы заслужили, но Бог милостив и этого нам не дает. И вот продолжая эту мысль, в 208 абзаце пишет преподобный Марк, кто произвольно проучивает себя прискорбностями, того не будут одолевать непроизвольные помыслы. Кто же не берет на себя первых, то есть этих самых прискорбностей, тот и нехотя пленяем бывает вторыми, то есть помыслами. Если мы действительно сознаем, что мы грешники, действительно сознаем, не играем, еще раз повторю, осознаем, что мы виноваты, что мы согрешили, что мы много сделали недолжного, того, чего должно, не сделали, то по справедливости мы и принимаем вот то, что мы достойны каких-то страданий, которые с нами приключаются. И как минимум мы должны, сознавая себя грешным, терпеливо нести те или иные скорби. Но в древнейшую христианскую эпоху, а возможно еще и в дохристианскую эпоху, был выработан вот тот механизм, защитный, можно сказать, механизм, о котором говорит здесь преподобный Марк. Когда человек, сознавая себя виновным, не ждет, когда случится с ним та или иная трудность, скорбность, неприятность, а сам, так сказать, возлагает на себя некую эпитимию, некую прискорбность. Ну, например, скажем, сделаю лишних 100 поклонов, прочитаю лишний раз, простою акафист, схожу в службу, на службу и не буду сидеть за то, что вот сделал такой или иной грех, прочитаю эту самую книгу или еще что-то. То есть человек принимает на себя некую трудность, то, что ему вообще-то трудно делать, тяжело, но он принимает это на себя и терпит это с мыслью о том, что он согрешил, надо ж пострадать. И Господь, видя, что человек сам принимает на себя скорбь и наказание, он избавляет человека от тех последствий, которые могли бы, тех прискорбностей последственных, которые могли бы быть, потому что человек согрешил, ибо, как мы знаем, повинную голову меч не сечет. Здесь важно понимать, что вот эта самая эпитимия, добровольная эпитимия, налагаемая на себя человеком, она не есть искупительный труд. Она не есть то, что человек этим страданием искупает свой грех. Нет, вовсе. И так думать нельзя, это преступно. Искупает все наши грехи Христос. Его крови достаточно, чтобы омыть нас от всех грехов. Но этим терпеливым перенесением скорби, этим добровольным страдальчеством мы показываем Богу, что мы очень сожалеем, мы каемся, мы просим помиловать нас, мы действительно ходатайствуем перед живым Богом, что мы ищем очищение, мы готовы себя очистить и вместо уготованной нам прискорбности, посылаемой от Бога, вот наша прискорбность меняется нам в то, что мы вот смиряемся, уничижаем себя, что мы осознали свою провинность, мы каемся, и это меняется нам в достаточное условие для вразумления и смирения нашей плоти и гордыни. И ничего другого Бог не попускает. Вот эта мысль, достойная мысль, которую озвучивает благоразумный разбойник, достойная по делам моим приемлю, это должно быть постоянной фразой, ну, по крайней мере, фразой, глубоко укорененной в нашем сознании, в человеческом сознании, что мы действительно, что бы с нами тяжелого, трудного, неприятного, скорбного не случилось, мы всего это заслужили, мы все это действительно достойны. Так мне и надо, и больше надо. И эта мысль очень быстро приводит нас в правильное состояние перед Богом. Мы сознаем вот эту принципиально важную, ключевую мысль, мы, даже не мысль, а мысль состояния, мысли состояния. так скажем, сознаем о том, что мы всецело в руках Божьих. Он наш Господь, Он наш Владыка. Что хочет, то и сделает. Захочет — помилует, захочет — ожесточит, захочет — накажет, захочет — маленький труд наш примет в качестве покаяния. Но Он наш хозяин. И вот это состояние, вот этот вот развитый, живой, не рациональный, а именно живой страх, трепет, благоговение перед Богом, сознание себя всецело в Его, всемогущих, непоколебимых, но щедрых, милующих руках, это состояние и есть та цель, та искомая, которая приводит и терпеливое перенесение скорбей, и вот то разумное налагание на самого себя каких-то скорбностей, трудностей, страданий в сознании того, что мы виноваты, мы согрешили. Но вот это все то, что здесь говорил преподобный Марк, все то, что говорил здесь я, это все никакого отношения к нам не имеет, потому что никто из нас так не жил, не живет и жить не собирается. Это так надо, и так было бы хорошо, и мы пришли бы к очень замечательному результату, но, увы, так жить мы не собираемся, потому что наше глубочайшее, вот все пожирающее мысли состояние, то, что мы заслуживаем другого, мы заслуживаем большего, мы заслуживаем лучшего, сознание того, что с нами поступает несправедливо, немилосердно, жестоко, неправильно, что мы заслуживаем иного духовного состояния, иного душевного состояния, уж несомненно, иного социального, материального, психологического статуса. Мы большего заслуживаем, мы же не такие, как эти грешники, мы же все-таки Бог служим-то, мы же все-таки так себя удручаем, мы же каждое воскресенье ходим на службу и стоим там все-таки целых полтора часа. Мы же причащаемся все-таки целых раз в месяц, а может даже и раз в две недели. Мы же посты все соблюдаем. Ну что, что там какие-то пищи себе позволяем? Ну мы же соблюдаем все-таки, мы же мясо-то не едим. По-настоящему-то так, только вот какие-нибудь там эти самые йогурты да сметаны, а больше-то ничего сильно-то, твороги. Но все ж таки мы трудимся, уж как бы там ни было, а нам ничего за это не дают. И вот это угнетенное чувство справедливости, вот что такое мы все стоящие в церкви. И поэтому мы не воспринимаем все, что дается в церкви, как неизреченную милость Божью. Все наши просьбы, вся наша молитва — это «дай мне то-то, но почему ты мне это не даешь? Ну почему? Почему?» И человек, вместо того, чтобы, стоя на литургии, все свое служение превратить в благодарение Богу за то, что я живу по-прежнему, дышу, что рядом со мной есть люди, со мной в храме, что у меня есть храм с крышей над головой, с куполом, что меня за воротами храма не ждет взвод красноармейцев, что у меня есть хлеб, есть еда, есть семья, и эта семья тоже накормлена, что у меня есть облачение, есть чаша, хлеб, вино и огромная просвора. Много чего есть, но вместо этого благодарения я все время сетую на то, чего у меня нет. И это неблагодарственное состояние разрушает мое сердце. Ибо удел христианина – это благодарение, и вера нас учит благодарению и упованию. И потому жизнь наша такая вот рассыпающаяся, потому что мы все время сознаем свое право требовать. Требовать от Бога, требовать от людей, требовать от священника, требовать от епископа, уж, конечно, от патриарха, все требовать от всех людей, от родителей, от детей, от начальника, от государства, от президента, от времени, от эпохи, от всего мы требуем, чтобы наша жизнь была иной. И это вводит нас в глубочайшую депрессию, ибо в ропотном сердце Бог жить не может. Двести пятнадцатый абзац. «Если кто впадет в какой-либо грех и не воскорбит о том в меру преступления, то легко опять впадет в тот же самый грех, в ту же сеть вражию». Продолжение тех же мыслей преподобного Марка. Правило очень понятное, очень простое для исполнения в сущности, простое. «Согрешил, осознал свой грех». А речь идет именно о осознаваемых грехах. И начинаешь плакать, начинаешь молиться, начинаешь просить у Бога милости и прощения, начинаешь скорбеть о содеянном. Если человек этого не делает, то он застревает в своем грехе и тонет в нем, как в болоте. Вот именно увязает, вот в самом прямом, как муха запутывается в паутине, как существо живое попадает в трясину, так человек, если он тут же не после совершенного греха не плачет, не сожалеет скорбно с печалью о содеянном грехе, то он начинает в нем этот грех распространяться, а он в этот грех начинает, в этом грехе начинает тонуть. Это примерно как с ядом. Вот человека укусило некое ядовитое существо. Нужно тут же поставить антидот. Но не может человек гарантировать своей безопасности от ядовитых существ, особенно когда находится в местах их обитания. Мы все живем в мире, лежащем во зле. И нас может кусать грех, может этот яд проникать в себя. Но у нас есть антидот, у нас есть противоядие. Если я его не поставлю, то яд начинает действовать. И он действует очень глубоко и сильно. Может быть, я выживу и переживу действие этого яда, хотя, возможно, скорее всего, останусь инвалидом. Может быть, я не переживу действие этого яда. Но антидот гарантирует, что этот яд не распространится по всему телу. И вот покаяние в отношении греха, скорбное, слезное сокрушение о содеянном грехе играет ту же самую роль. И поэтому так важно идти на исповедь. Исповедь как завершение покаяния. Если не получается, то исповедь как осуществляемое покаяние. Но человек, сколько бы раз он не падал в грех, он может и должен приходить на исповедь. И ни один священник не отвергнет человека, который хоть каждый день будет к нему приходить и каяться о том, что он согрешил. Ему можно рекомендовать не причащаться, воздерживаться от причащения, если действительно грех имеет над ним власть. Но не принять его покаяние, не помолиться за него Богу ни один священник не сможет. Он принимает всякого приходящего к Богу. И вот это важно делать. А люди не бегут, согрешив, думают, ну ладно, пока немножко погрешу, потом покаюсь. Это все равно, что после укуса змеи или клеща думать, ну ладно, сразу ничего ставить не буду, потом как-нибудь в городе буду проездом, может, поставлю какую-нибудь вакцину, и, глядишь, может, это поможет. Так не бывает. Если мы скорбим о совершенном грехе, то этим мы показываем, что действительно грех ненавидим. Если мы не только показываем, мы действительно проявляем свою душу, как душу, ненавидящую грех. Если мы не плачем, мы говорим, что он нам нравится, и мы делаем его с наслаждением, не по немощи, а с наслаждением. Если мы каемся, мы тем самым подчеркиваем, что грех нам ненавистен, мы что-то пошло не так, какая-то немощь нас обуяла, что-то не то, где-то ошибку сделали, но мы не хотим застревать в этом состоянии. Так важно поэтому творить покаяние. И это, между прочим, проводит черту между человеком немощным и грешащим по немощи и удобопреклонности ко греху, и человеком, который любит грех, любит и хочет его творить. 214 абзац. Когда поврежденность одного, который повредил себе непослушанием или другим чем, распространяется на многих, тогда не следует долго терпеливничать, не своей искать пользы, но многих да спасутся, ибо общая добродетель полезней частной. Поэтому и говорят у нас в народе: паршивая овца все стадо портит. И вот этот подход, который здесь озвучивает преподобный Марк, подразумевая, разумеется, некое собрание монашеское, и обращая это наиболее к игумену, к пастырю этого монашеского собрания, к некому наставнику определенного количества людей, чем вообще ко всем. Но сам принцип, который здесь озвучивает преподобный Марк, он совершенно иной, чем присутствует сейчас. Сейчас испорченного жалеют. Он бедный, несчастный, он испорченный. Его надо оставить и пожалеть, его нужно простить, его нужно миловать и прощать нужно до бесконечности. И он остается среди людей и заражает их своей порчей. Он портит их. И если раньше человека, который заражен порчей, который не любит Бога, не послушен, прикословлив, его изгоняли. Изгоняли из некоего сообщества, и это сохраняло это сообщество, сохраняло целое, неповрежденным, неиспорченным. Как это и происходит в организме, когда заболевшую часть отрезают. И про это говорит Христос, что если око соблазняет тебя, вырви его, и рука соблазняет, отрежь ее. Милосердие раньше проявляло себя в том, что принимали кающегося грешника, но именно кающегося грешника. Сейчас милосердие проявляется в том, что мы поощряем, вольный или невольный, его грех, поощряем его в развращении других. И вот это состояние совершенно неправильно. Мы неправильно себя ведем. Конечно, человек, который радеет о некой общности, он перед лицом Бога, как и говорит здесь преподобный Марк, отвечает за здоровье целого. Если он видит, что некоторый человек болен, и соблюдать режим правильного питания, правильного здоровья, правильной жизни не хочет, то пусть идет на круги своя, пусть идет и живет по воле своей, пусть идет на страну далече, но мы в данном случае связаны обязательством по отношению к целому, а не по отношению к тому, который испортился. Он уйдет, и если он действительно осознает, что он не на правильный путь стал, и раскается, и взыщет, мы примем его милостивно, милосердно, с любовью. Но если мы оставим здесь, то развратится целое, и мы будем виноваты, ибо с нас за это целое, семью, паству, некое общество, коллектив, если дети все это начальники, Бог нас, с нас спросит. Thank you.